Джеймс Джойс. Улисс. Часть первая. Глава первая. Комментарии. Часть первая. Телемахида. Глава первая. Телемак. Первая часть «Улисса», три эпизода, как и первые песни Гомеровой поэмы, пролог с темой сына, предшествующий рассказу о странствиях отца. Сюжетный план. Башня Мартелло. 8 часов утра. Роман открывается динамично. Перед нами сразу возникают два центральных конфликта книги. Личная оппозиция Стивен Бык и идейное противостояние Англия и Ирландия, а также ряд других важных мотивов. Сюжетный аспект эпизода определяется первым из этих конфликтов. Бык Маллиган, фальшивый друг и завистник Стивена, окольными маневрами выживает его из места их обитания, башни Мартелло. У Стивена в личности быка многое вызывает эмоциональное и нравственное отталкивание, но он не расположен к борьбе, а расположен к страдательной жертвенной позиции. Реальный план. Сюжеты героя эпизода весьма близко отвечают реальности. Стивен, как уже говорилось, автор, Джеймс Джойс, бык, он же Роланд Малахе Сент-Джон Маллиган, это дублинец Оливер Сент-Джон Гагарти, 1878-1957 годы. Хейнс, англичанин Сэмюэл Чинвинкс Тренч. Все трое действительно жили в башне Мартелло, одной из сторожевых башен, выстроенных в эпоху наполеоновских войн. Характеры, занятия, отношения лиц в целом сохранены, и даже кошмары Хейнса с воплями про черную пантеру – факт жизни. Однако отклонение от жизненной подосновы тоже немало и интересным. Образ Маллигана – в романе откровенная жестокая месть бывшему другу, притом едва ли заслуженная. Гогарти был циничен, бесцеремонен, любил грубые насмешки, возможно, что и завидовал дарованиям Джойса, однако предателем и интриганом он не был. Человек большой личной храбрости, небесталанный поэт, знаток античной литературы, он стал со временем заметным и уважаемым лицом в Ирландии и написал несколько книг, читаемых по сей день. Наклонность же видеть всюду предательство и измену, глубинная черта натуры самого автора, следы ее многочисленны. Тема предательства – сквозная нить, один из лейтмотивов романа. Конкретно же в сентябре, а не в июне 1904 года Джойс оказался без угла и без средств. Кров родителей он оставил еще раньше, и Гогарти дал ему пищу и приют в башне, которую он нанимал. В романе платит за аренду Стивен. Отношения их, хотя и дружеские, не были гладки. Оба были молоды, заносчивы и строптивы. В ночь на 12 сентября Тренч во время своего кошмара выпалил из револьвера, после чего успокоился и заснул. Когда же кошмар вскоре повторился, палить из револьвера начал ради забавы Гогарти, избрав мишенью полку с кухонной утварью над койкой Джойса. Последний, найдя это личным выпадом, испуганный и оскорбленный, тотчас оделся и ушел. С тех пор он твердо считал Гогарти предателем и врагом. Решение о литературной расплате родилось тут же. Отсюда ясен и Гомеров план эпизода. Телемак соотносится широко и условно, без особенно точных соответствий, со вступительными песнями первый, второй Стивена, подобно Телемаку, вытесняют из дома, и дальше роман покажет, что по мысли Стивена в шаткости его положения повинно отсутствие истинного отца, отцовской фигуры. Маллигано соответствует Антиной, самой агрессивной и дерзкой из женихов Пенелопы, главный обидчик Телемака. Сам Джойс указывает и еще соответствие: старушка-молочница, ментор, домоправитель Одиссея, ободряющий Телемака и помогающий его сборам в странстве. Песнь вторая. Тематический план. Конечно, эпизод несет и определенные идейные нити. С Хейнсом, английским любителем ирландского фольклора, входит тема противостояния Ирландии захватчикам-англичанам. Со Стивеном, наряду с темой отца, входит и тема матери, ее любви, ее смерти, а также две постоянные темы его мыслей – темы родины и религии. Как всюду в его внутреннем мире, мы видим здесь напряженность, конфликт. Стивен – патриот Ирландии, желающий ее независимости, однако он не может и не хочет пожертвовать ради нее своей свободой и своим призванием художника. Стивен порвал с церковью, но продолжает многое в ней ценить – величие ее истории, красоту искусства, умную стройность – теологии, ему претит шутовское и глумливое богохульство быка. Дополнительные планы. Согласно схемам Джойса, орган тела не сопоставляется эпизодом Телемахиды. «Телемак еще не чувствует тело», — пояснил Джойс. «Наука, искусство, теология, цвет...» Белый, золотой, символ, наследник. Впрочем, по другой схеме символов три – Гамлет, Ирландия и сам Стивен. Цвет и искусство между собой согласованы, белый и золотой, положенные цвета облачения католического священника на литургии в день 16 июня. «Телемак» был написан в Триесте в первой половине 1914 года и опубликован впервые в «Little Review» в марте 1918 года. Конец комментариев. Сыновитый жирный бык Маллиган возник из лестничного проема, неся в руках чашку с пеной, на которой накрест лежали зеркальце и бритва. Мягкий утренний ветерок слегка вздымал полы его желтого распоясанного халата. Он поднял чашку перед собою и возгласил «Интройба ад алтари деи». «И пойду к жертвеннику Божию» — латынь. Остановясь, он вгляделся вниз в сумрак винтовой лестницы и грубо крикнул: «Выходи, Клинк! Выходи, иезуит несчастный!» Торжественно он проследовал вперед и взошел на круглую орудийную площадку. Обернувшись по сторонам, он с важностью троекратно благословил башню, окрестный берег и пробуждающиеся горы. Потом, увидев Стивена Дедала, наклонился к нему и начал быстро крестить воздух, издавая булькающие звуки и покачивая головой. Стивен Дедал, недовольный и заспанный, облокотясь на последнюю ступеньку, холодно смотрел на длинное лошадиное лицо, благословлявшее его с бульканьем и покачиванием, и бестанзурную шевелюру, белесую, словно окрашенную под светлый дуб. Бык Маллиган заглянул под зеркальце и тут же опять прикрыл чашку. «По казармам!» — скомандовал он сурово. И пасторским голосом продолжал: «Ибо сие, о возлюбленные мои, есть истинная Христина!» «Тело и кровь, печенки и селезенки. Музыку медленнее, пожалуйста. Господа, закройте глаза. Минуту. Маленькая заминка, знаете, с белыми шариками. Всем помолчать. Он устремил взгляд искоса вверх, издал долгий протяжный призывный свист и замер, напряженно прислушиваясь. Белые ровные зубы кое-где поблескивали золотыми крупинками. «Златоуст!» — резкий ответный свист дважды прозвучал в тишине. «Спасибо, старина!» — живо откликнулся он. «Так будет чудненько. Можешь выключать ток». Он соскочил с площадки и с важностью поглядел на своего зрителя, собирая у ног складки просторного халата. Жирное затененное лицо и тяжелый овальный подбородок напоминали средневекового прелата, покровителя искусств. Довольная улыбка показалась у него на губах. «Смех, да и только», — сказал он весело. «Это нелепое твое имя, как у древнего грека». Ткнув пальцем с дружелюбной насмешкой, он отошел к парапету, посмеиваясь. Стивен Дедал, поднявшись до конца лестницы, устало побрел за ним, но, не дойдя, уселся на край площадки и принялся наблюдать, как тот, пристроив на парапете зеркальце и обмакнув в пену помазок, намыливает шею и щеки. Комментарии. Сановитый, есть гипотеза, что первые буквы трех частей романа «СМП» имеют особый смысл, связанный с тем, что они образуют обозначение силлогизма в логике «субъект, связка, предикат». В конце «Итаки» Джойс поставил вместо обычной точки «черный кружок», традиционный символ конца силлогизма или доказательство теоремы, заменяющей формулу, что и требовалось доказать. Так что роман представал как правильно и до конца доказанный силлогизм. Пенелопу автор рассматривал как отдельное заключение род эпилога. Кроме того, «СМП» — инициалы главных героев, соответствующих частей Стивен, Молли, Полди. Но эта премудрость комментаторов несколько подрывается тем, что во французском переводе, в котором активно участвовал сам Джойс, сакраментальная троица букв есть «ММА». К тому же главный герой второй части, конечно, скорее Блум, чем жена его. Поднял чашку и возгласил: «Бык Маллиган, поясничая, разыгрывает пародию на католическую мессу и ее центральный момент — таинство присуществления причастного хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Связь с мессой выражена в большом числе деталей, из которых укажем главные. Латинские слова быка — начальный возглас священника, совершающего мессу. Бритвенная чашка имитирует священный сосуд, где происходит присуществление. Бык произносит шутовски, переиначивая читаемую при этом молитву. Его свист обозначает звонок колокольчика, знаменующий свершение таинства. Он также добавляет элемент карнавальной учености, научные замечания о заминке с образованием белых кровяных шариков и о выключении тока, что подается, надо предполагать, Богом для свершения таинства. Наконец, Христина, то есть женский род от слова «Христос», заставляет предполагать, что по Маллигану в присуществлении возникает Христос женского рода. Можно по-разному толковать это богохульство. Комментаторы видят тут намек на службу дьяволу, черную мессу, в ритуале которой алтарем служит тело ногой женщины. Орудийная площадка башни была построена как военное сооружение. Комментаторы давно решили, что средневековый прелат Александр Борджа, 1431-1503 годы, папа Александр VI в 1492-1503, прославленный помимо покровительства искусством невероятными пороками и преступлениями. В этом можно и сомневаться, ибо образ прелата дан очень обобщенно, а Борджиа – классическая фигура Ренессанса, а не средних веков. Конец комментариев. Веселый голос быка Маллигана не умолкает. «У меня тоже нелепая Мейлахи Маллиган, два дактиля». Но тут звучит что-то эллинское, правда ведь? Что-то солнечное и резвое, как сам бычок. Мы непременно должны поехать в Афины. «Поедешь, если я раздобуду у тетушки 20 фунтов». Он положил помазок и в полном восторге воскликнул. «Это он-то поедет? Изнуренный иезуит?» Оборвал себя и начал тщательно бриться. «Послушай, Маллиган», — пробормотал Стивен негромко, — «да, моя радость, долго еще Хейнс будет жить в башне?» Бык Маллиган явил над правым плечом свежевыбритую щеку. «Кошмарная личность, а?» — сказал он от души. «Эдакой толстокожий Сакс. Он считает, что ты не джентльмен. Эти мне гнусные англичане, их так и пучит от денег и от запоров. Он, видите ли, из Оксфорда. А знаешь, Дедал, у тебя настоящий оксфордский стиль. Он все никак тебя не раскусит. Нет, лучшее тебе имя придумал я. Клинк, острый клинок». Он выбривал с усердием подбородок. «Всю ночь бредил про какую-то черную пантеру», — проговорил Стивен. «Где у него ружье?» «Совсем мало спятил», — сказал Маллиган. «А ты перетрусил не на шутку? Еще бы!» — с жаром произнес Стивен, чувствуя волну страха. «В кромешном мраке, с каким-то незнакомцем, который стонет и бредит, что надо застрелить пантеру. Ты спасал тонущих, но я, знаешь ли, не герой. Если он тут останется, я ухожу». Бык Маллиган глядел на супесь, на бритву, покрытую мыльной пеной. Соскочив со своего возвышения, он торопливо стал рыться в карманах брюк. «Драла!» — пробормотал он сквозь зубы. Вернувшись к площадке, он запустил руку в верхний карман Стивена и сказал: «Позвольте одолжиться вашим сморкальникам вытереть нашу бритву». Стивен покорно дал ему вытащить и развернуть на показ, держа за угол измятый и нечистый платок. Бык Маллиган заботливо вытер лезвием. Вслед за этим, разглядывая платок, он объявил: «Сморкальник Барда. Новый оттенок в палитру ирландского стихотворца. Сопливо-зеленый. Почти ощущаешь вкус, правда?» Он снова поднялся к парапету и бросил долгий взгляд на залив. Ветерок шевелил белокурую под светлый дуб шевелюру. «Господи!» — сказал он негромко. «Как верно названо море у Элджи! Великая нежная мать! Сопливо-зеленое море, яйца щемящее море, эпиойнопа понтон! Ах, эти греки, Дедал!» Сноска: «По виноцветному морю», искаженный греческий, конец сноски. «Надо бы мне тебя обучить, ты должен прочесть их в подлиннике. Талатта, талатта!» Сноска: «Море, море», искаженное греческий, конец сноски. «Наша великая и нежная мать, иди сюда и взгляни». Стивен встал и подошел к парапету. Перегнувшись, он посмотрел вниз на воду и на почтовый пароход, выходящий из гавани Кингстауна. Комментарии. «Великая нежная мать, я вернусь к великой и нежной матери всех, к матери и возлюбленной нашей, к морю». Элджернон Суинберн. «Триумф времени». Любовь к Суинберну, зачинателю английского символизма и декаданса, культ греческой античности, болтовня об эллинизации современной жизни, все эти черты подают быка типичным эстетствующим интеллигентам своего времени. Позицию же Стивена Джойс рисует особой, еще не устоявшейся, но явно неприемлющей общих взглядов и вкусов. «Винноцветное море» — Гомеров эпитет, находимый и в «Песне первой». «Море, море» — хрестоматийный возглас греческих воинов, совершавших исход из Персии, достигших Черного моря, как о том рассказал Ксенофонт в «Анабазисе». Конец комментариев. «Наша могущественная мать!» — произнес бык Маллиган. Внезапно он отвел взгляд от моря и серыми рыскающими глазками посмотрел Стивену в лицо. «Моя тетка считает, ты убил свою мать», — сказал он, — «поэтому она бы мне вообще запретила с тобой встречаться». «Кто-то ее убил», — сумрачно бросил Стивен. «Черт побери, Клинк, уж на колени ты бы мог стать, если умирающая мать просит», — сказал бык Маллиган. «Я сам гипербореец не хуже тебя. Но это ж подумать только, мать с последним вздохом умоляет встать на колени, помолиться за нее, и ты отказываешься. Нет, что-то в тебе зловещее». Оборвал себя и начал намыливать другую щеку. Всепрощающая улыбка тронула его губы. «Но бесподобный комедиант», — шепнул он тихонько, — «Клинк, бесподобнейший из комедиантов». Он брился плавно и осмотрительно, выставом молчании. Стивен, поставив локоть на шершавый гранит, подперев лоб ладонью, неподвижно смотрел на обтерханные края своего черного лоснистого рукава. Боль, что не была еще болью любви, саднила сердце его. Во сне, безмолвно, она явилась ему после смерти. Ее иссохшее тело в темных погребальных одеждах окружал запах воска и розового дерева, а дыхание, когда она с немым укором склонилась над ним, веяло сыростью могильного тлена. Поверх ветхой манжеты он видел море, которое сытый голос превозносил как великую нежную мать. Кольцо залива и горизонта заполняла тускло-зеленая влага. Белый фарфоровый сосуд у ее смертного одра заполняла тягучая зеленая желчь, которую она с громкими стонами извергала из своей гниющей печени в приступах мучительной рвоты. Бык Маллиган заново обтер бритву. «Эх, пес бедолага!» — с участием вздохнул он. «Надо бы выдать тебе рубашку, да хоть пару сморкальников. А как те штаны, что купили с рук?» «Как будто впору», — отвечал Стивен. Бык Маллиган атаковал ложбинку под нижней губой. «Смех, да и только», — произнес он довольно, — «вернее, будет с ног. Да знаете, какая там пьянь заразная таскала их. У меня есть отличная пара, серые в узкую полоску. Ты бы в них выглядел потрясающе. Нет, кроме шуток, Клинк, ты очень недурно смотришься, когда прилично одет». «Спасибо», — ответил Стивен. «Если они серые, я их не могу носить». «Он их не может носить», — сказал бык Маллиган своему отражению в зеркале. «Этикет значит этикет. Он мать родную убил, но серые брюки ни за что не наденет». Он сложил аккуратно бритву и легкими касаниями пальцев ощупал гладкую кожу. Стивен перевел взгляд с залива на жирное лицо с мутно-голубыми бегающими глазами. «Этот малый, с кем я сидел в корабле прошлый вечер», — сообщил Бык Маллиган, — «уверяет, у тебя ППС. Он в желтом доме работает у Коннелли Нормана. Прогрессивный паралич со слабоумием». Он описал зеркальцем полукруг, повсюду просверкав эту весть солнечными лучами, уже сияющими над морем. Изогнутые бритые губы, кончики блестящих белых зубов смеялись. Смех овладел всем его сильным и ладным телом. Комментарии. В первоначальном смысле гиперборейцы, народ, обитавший по греческим мифам за пределами Борея, северного ветра, и, стало быть, в краю вечной весны и благоденствия. Однако Ницше в «Антихристе» 1895 год, перетолковав гиперборейский как ультранордический, назвал гиперборейцем своего сверхчеловека, поставившего себя выше традиционной христианской морали. Разумеется, у Маллигана второй смысл. Отказ от серых брюк, подчеркивая строгое соблюдение Стивенсоном траура по матери, служит одним из знаков параллели Стивена с Гамлетом, у которого Шекспир столь же подчеркивает соблюдение траура по отцу. Конец комментариев. «На, полюбуйся-ка на себя, горе, Барт», — сказал он. Стивен наклонился и глянул в подставленное зеркало, расколотое кривой трещиной, волосы дыбом. Что видит взор его и прочих? Кто мне выбрал это лицо, эту паршивую шкуру пса-бедолаги? Оно тоже спрашивает меня. «Я его стянул у служанки из комнаты», — поведал Бык Маллиган. «Ей в самый раз такое. Тетушка ради Мейлахи всегда нанимает неказистых. Не введи его во искушение, и зовут-то Урсулой». Снова залившись смехом, он убрал зеркальце из-под упорного взгляда Стивена. «Ярость Калибана, не видящего в зеркале своего отражения, — изрек он, — как жалко, Уальд не дожил на тебя поглядеть». Отступив и показывая на зеркало, Стивен с горечью произнес: «Вот символ ирландского искусства, треснувшее зеркало служанки». Неожиданно и порывисто Бык Маллиган подхватил Стивена под руку и зашагал с ним вокруг башни, позвякивая бритвой и зеркальцем, засунутыми в карман. «Грех тебя так дразнить, правда, Клинк?» — сказал он дружески. «Видит Бог, в голове у тебя побольше, чем у них всех». «Еще выпад отбит, скальпель художника страшит его, как меня докторский, хладная сталь пера». «Треснувшее зеркало служанки, ты это скажи тому олуху из Оксфорда, да вытяни из него гинею. Он ведь провонял деньгами и считает, что ты не джентльмен, а у самого папаша набил мошну, сбывая негритосом слабительное, а может, еще на каких делишках. Эх, Клинк, если б мы с тобой действовали сообща, уж мы бы кое-что сделали для нашего острова». «Эллинизировали бы его!» «Рука Кренли, его рука. И подумать только, ты вынужден побираться у этих свиней. Я один-единственный понимаю, что ты за человек. Почему ж ты так мало мне доверяешь? Из-за чего все воротишь нос? Из-за Хейнса? Да пусть только пикнет, я притащу Сеймура, и мы ему закатим трепку еще похлеще, чем досталось Клайву Кемпторпу». Крики юных богатеньких голосов в квартире Клайва Кемпторпа. Бледнолицые держатся за бока от хохота, хватаются друг за друга. «Ох, умора! Обри, бережно весь эту ей передай, сейчас помру. В изрезанной рубашке, вьющейся лентами по полу, в съехавших до полу штанах, он, спотыкаясь, скачет вокруг стола, а за ним Эйдс из Магдалины с портновскими ножницами, мордочка ошалелого теленка, позолоченная вареньем. «Не надо, не сдирайте штаны, не набрасывайтесь на меня, как бешеные!» Крики из распахнутого окна вспугивают вечер во дворе колледжа. Глухой садовник в фартуке, замаскированный лицом Мэтью Арнольда, продвигается по темному газону с косилкой, вглядываясь в танцующий рой травинок. «Нам самим новое язычество. Омфал». Сноска. Омфал. Пуп. Пуп земли. Греческий. Конец сноски. «Ладно, пусть остается», — сказал Стивен. «Так-то он ничего, только по ночам». «Тогда в чем же дело?» — наседал бык Маллиган. «Давай рожай, я-то ведь напрямик с тобой. Что у тебя против меня?» Они остановились, глядя туда, где тупая оконечность мыса Брейхед покоилась на воде, словно голова спящего кита. Стивен осторожно высвободил руку. Комментарии. «Что видит взор его и прочих» — парафраза строки из популярного стихотворения Бернса «Насекомому, которое поэт увидел на шляпе нарядной дамы во время церковной службы, 1786 год. Урсула — имя святой мученицы времен раннего христианства, предводительницы похода 11 тысяч дев, проповедовавших безбрачие и девство. «Ярость Калибана» — парафраза афоризма Оскара Уайльда, 1854-1900 годы, из его предисловия к роману «Портрет Дориана Грея», 1891 год. Мотив треснувшего зеркала возникает в известном парадоксальном рассуждении Уайльда о том, что жизнь подражает искусству, эссе «Разрушение лжи», 1889 год. Понятие и лозунг «эллинизации» были выдвинуты в сочинении «Культура и анархия», 1869 год, Мэтью Арнольда. Годы жизни 1822-1888, писателя, поэта и эссеиста, весьма авторитетного в викторианской Англии. По мысли Арнольда, английское общество было слишком иудаизировано, то есть привержено практицизму, власти традиции и дисциплины, и нуждалось в эллинизации, внесении начал гибкости, терпимости, бескорыстного познания. Позднее другие авторы, прежде всего Суинберн, добавили к понятию эллинизации мотивы расковывания чувств, единения с природой и наслаждения искусством. Рука Кренли. В студенческие годы ближайшим другом Джойса был Джон Берн, а после размолвки с ним его преемником стал Гогарти. Отношения с обоими отразились подробно в прозе Джойса. Берн выведен в портрете под именем Кренли. Первая загадка Улисса. Сцена с Клайвом Крэмпторпом. В Оксфорде вспоминает же ее, причем с яркостью сцены, виденной лично, а незнакомый по рассказу Стивен, который в Оксфорде не был. Сеймур — приятель быка, больше о нем в конце эпизода. Клайв, Эйдс, лица неведомые. «Бледнолицые» — ирландское прозвище англичан. Фраза «с вестью» из популярной американской песни о смерти ковбоя. Магдалина, колледж Святой Магдалины в Оксфорде. В уме Стивена проходят лозунги современных идейных движений «Нам самим, гальское Шинфейн», лозунг, ставший названием ирландского патриотического движения в начале литературного и культурного, затем политического. «Новое язычество» провозглашалось более молодыми и радикальными приверженцами идеалов античности, в частности, Уильямом Шарпом, годы жизни 1855-1905. Омфалом в «Одиссее» именуется «Пуп моря», остров нимфы Калипсо. Греки также называли пупом земли Дельфийский храм и оракул. В «Улиссе» Маллиган называет Омфалом башню Мартелла. В «Жизни» так называл ее Гогарти, утверждая то ли в шутку, то ли всерьез, что башня станет новым оракулом, храмом неоязычества. Конец комментариев. «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе?» — спросил он. «Да в чем там дело?» — повторил бык Маллиган. «Я ничего не припоминаю». Говоря это, он в упор посмотрел на Стивена. Легкий ветерок пробежал по его лицу, вороша светлую спутанную шевелюру и зажигая в глазах серебряные истоки беспокойства. Стивен, удручаясь собственным голосом, сказал: «Ты помнишь, как я пришел к тебе домой в первый раз после смерти матери?» Бык Маллиган, мгновенно нахмурившись, отвечал: «Как? Где? Убей, не могу припомнить. Я запоминаю только идеи и ощущения. Ну и что? Чего там стряслось, бога ради?» «Ты готовил чай», — продолжал Стивен. «Я пошел на кухню за кипятком. Из комнат вышла твоя мать, и с ней кто-то из гостей. Она спросила, кто у тебя. Ну?» — не отступал бык Маллиган. «А я что сказал? Я уже все забыл». «А ты сказал», — ответил Стивен ему. «Да так, просто дедал, у которого мамаша подохла». Бык Маллиган покраснел и стал казаться от этого моложе и привлекательнее. «Я так сказал?» — переспросил он. «И что же? Что тут такого?» Нервным движением он стряхнул свое замешательство. «А что, по-твоему, смерть?» — спросил он. «Твоей матери или твоя, или, положим, моя? Ты видел только, как умирает твоя мать, а я каждый день вижу, как они отдают концы и в Ричмонде, и в Скорбящие. Да после этого из них делают крошево в анатомичке. Это и называется подох, ничего больше. И не о чем говорить. Ты вот не соизволил встать на колени и помолиться за свою мать, когда она просила тебя на смертном одре. А почему? Да потому что в тебе эта проклятая иезуитская закваска. Только она проявляется наоборот. По мне, тут одна падали пустая комедия. Ее лобные доли уже не действуют. Она называет доктора сэр Питер Тидлзл и хочет нарвать лютиков с одеяла. Уж не перечь ей, вот-вот все кончится. Ты сам не исполнил ее предсмертную просьбу, а теперь дуешься на меня, что я не скулил, как называемый плакальщик, и зла-то это. Абсурд. Допустим, я и сказал так, но я вовсе не хотел оскорбить память твоей матери». Его речь вернула ему самоуверенность. Стивен, скрывая зияющие раны, оставленные словами в его сердце, как можно суше сказал: «Я и не говорю, что это оскорбляет мою мать». «Так что же тогда?» — спросил бык Маллиган. «Это оскорбляет меня», — был ответ. Бык Маллиган круто повернулся на каблуках. «Нет, невозможный субъект!» — воскликнул он. И пошел прочь быстрым шагом вдоль парапета. Стивен остался на месте, неподвижно глядя на мыс и на спокойную гладь залива. Море и мыс сейчас подернулись дымкой. В висках стучала кровь, застилая взор, и он чувствовал, как лихорадочно горят его щеки. Громкий голос позвал снизу из башни. «Маллиган, где вы? Наверху?» «Сейчас иду», — откликнулся бык Маллиган. Он обернулся к Стивену и сказал: «Взгляни на море». «Что ему до всех оскорблений? Бросай-ка лучше Лойолу, Клинк, и двигаем вниз. Наш Сакс поджидает уже свой бекон». Голова его задержалась на миг над лестницей, вровень с крышей. Комментарии. Маллиган оправдывает свою забывчивость философским. Идущая от Локка английская философско-психологическая традиция считает, что память человека содержит лишь идеи и ощущения, но не полные образы прошедшего. «Не соизволил стать на колени». Как далее увидим, Стивен отказался стать на колени и молиться со всей семьей в последние часы жизни матери. Так было и в жизни. Но мать Джойса была перед смертью без сознания и ни о чем не просила. Молиться же отказался и младший брат художника Станислав. «Сэр Питер Тизл, персонаж пьесы Шеридана «Школа злословия», 1777 год, основатель ордена иезуитов. Тема иезуитского упрямо-догматического типа сознания Стивена, который он сохранил, несмотря на разрыв с церковью. Это часто говорили о самом Джойсе, и, в общем, он это признавал верным. Конец комментариев. «И не хандри из-за этого целый день. У меня же 7 пятниц на неделе. Оставь скорбные думы». Голова скрылась, но мерный голос продолжал, опускаясь, доноситься из лестничного проема. «Не прячь глаза и не скорби над горькой тайною любви. Там Фергус правит в полный рост, владыка медных колесниц». В мирном спокойствии утра тени лесов неслышно проплывали от лестничного проема к морю, туда, куда он глядел. У берега и мористей водная гладь белела следами стремительных легких стоп. Морской волны белеет грудь, попарные сплетения ударений, рука, перебирающая струны арфы, рождает сплетение аккордов, слитно сплетенных словес, словно волн белогрудых мерцанье. Облако медленно наползает на солнце, и гуще делается в тени зелень залива. Он был за спиной, у него сосуд горьких вод. Песня Фергуса. Я пел ее, оставшись дома один, приглушая долгие сумрачные аккорды. Дверь к ней была открыта. Она хотела слышать меня. Безмолвно, с жалостью и благоговением я приблизился к ее ложу. Она плакала на своем убогом одре. Над этими словами, Стивен, над горькой тайною любви. Где же теперь? Ее секреты в запертом ящичке. Старые веера из перьев, бальные книжечки с бахромой, пропитанные мускусом, убор из янтарных бус. Когда она была девочкой, у ее окошка висела на солнце клетка с птицей. Она видела старика Ройса в представлении свирепой турка и вместе со всеми смеялась, когда он распевал «Открою вам, что рад бы сам, я невидимкой стать». Мимолетные радости, заботливо сложенные, надушенные мускусом. «Не прячь глаза и не скорби», сложены в памяти природы, вместе с ее детскими игрушками. Скорбные воспоминания осаждают его разум. Стакан воды из крана на кухне, когда она собиралась к причастию. Яблоко с сахаром внутри, испеченное для нее на плите в темный осенний вечер. Ее изящные ногти, окрашенные кровью в шеи с детских рубашонок. Во сне безмолвно она явилась ему, ее иссохшее тело в темных погребальных одеждах окружал запах воска и розового дерева. Ее дыхание, когда она склонилась над ним с неслышными тайными словами, веяло сыростью могильного тлена. Ее стекленеющие глаза уставились из глубин смерти поколебать и сломить мою душу. На меня одного призрачная свеча освещает ее агонию, призрачные блики на искаженном мукой лице. Громко раздается ее дыхание, хриплое, прерывающееся от ужаса, и, став на колени, все молятся. Взгляд ее на мне повергнуть меня. Да окружат тебя деяниями, венчанные сонмы сияющих исповедников веры и хор ликующих дев, да возрадуются тебе. Из католической молитвы за умирающих. Упырь, трупоед. Нет, мать. Отпусти меня, дай мне жить. Эй, Клинк! Комментарии. «Не прячь глаза» — строки из стихотворения Йейтса. «Годы жизни» 1865-1939. «Кто вслед за Фергусом» — перевод Кружкова. Следующий абзац построен на скрытых цитатах из этого стиха, который Джойс необычайно любил и почитал едва ли не лучшим во всей мировой поэзии. «Горькие воды» — выражение из книги «Чисел». «Память природы» — понятие изучения английского теософа Синста. «Годы жизни» 1940-1921. Одна из версий общетеософской концепции универсальной памяти, где хранятся все события и идеи от сотворения мира. Конец комментариев. Голос быка Маллигана раздался певуче в глубине башни, приблизился, долетев до лестницы, позвал снова. Стивен, еще содрогаясь от вопля своей души, услышал теплый, щедрый, солнечный свет и в воздухе за своей спиной дружеские слова: «Будь паенькой, спускайся, дедал, завтрак готов. Хейнс извиняется за то, что мешал нам спать. Все улажено». «Иду», — сказал Стивен, оборачиваясь. «Давай, Христа ради», — говорил Маллиган, — «и ради меня, и ради всеобщего блага». Его голова нырнула и вынырнула. «Я ему передал про твой символ ирландского искусства. Говорит очень остроумно. Вытяни из него фунт, идет? То бишь гинею». «Мне заплатят сегодня», — заметил Стивен. «В школьной шарашке?» — осведомился Маллиган. «А сколько?» «4 фунта. Одолжи мне один». «Как угодно», — отвечал Стивен. 4 сверкающих саверена!» — вскричал с восторгом бык Маллиган. «Устроим роскошный выпивон на зависть всем раздруидам! 4 всемогущих саверена!» Воздев руки, он затопал по каменным ступеням вниз, фальшиво распевая с лондонским простонародным акцентом: «Веселье будет допоздна, мы хлопнем виски и вина в день коронации. Мы славно покутим, веселье будет допоздна, и все мы покутим». Лучи солнца веселились над морем. Забытая никелевая чашка для бритья поблескивала на пропете. «Почему я должен ее относить? Может, оставить тут на весь день памятником забытой дружбе?» Он подошел к ней, подержал с минуту в руках, осязая ее прохладу, чувствуя запах липкой пены с торчащим в ней помазком. «Так прежде я носил кадила в Клонгоузе. Сейчас я другой и все-таки еще тот же, опять слуга, прислужник слуги». В мрачном сводчатом помещении внутри башни фигура в халате бодро сновала у очага, то скрывая, то открывая желтое его пламя. Мягкий дневной свет падал двумя снопами через высокие окна на вымощенный плитами пол. И там, где снопы встречались, плыло, медленно вращаясь, облако дыма от горящего угля и горелого жира. «Этак мы задохнемся», — заметил бык Маллиган. «Хейнс, вы не откроете дверь?» Стивен поставил бритвенную чашку на шкафчик. Долговязый человек, сидевший на подвесной койке, направился к порогу и отворил внутреннюю дверь. «А у вас есть ключ?» — спросил голос. «Ключ у Дедала», — отозвался бык Маллиган. «Черти лохматые, я уже задыхаюсь». Не отрывая взгляда от очага, он взревел «Клинк!» «Ключ в скважине», — сказал Стивен, подходя ближе. Комментарии. Воплем «Упырь-трупоед», прозвучавшим в мозгу Стивена, открывается тема его богохульства и богоборчества, открытого и бунтарского, в отличие от шутовских глумлений быка. Мотив бога-трупоеда встретим и далее в эпизодах 14 и 15. О пылкой религиозности Стивена мальчика рассказывает портрет, глава 1, «Прислужник слуги. Выражение из книги «Бытия». Конец комментариев. Ключ с резким скрежетом дважды повернулся в замке, и тяжелая наружная дверь впустила долгожданный свет и воздух. Хейнс остановился в дверях, глядя наружу. Стивен подвинул к столу свой чемодан, поставив его торчком, и уселся ждать. Бык Маллиган шваркнул жарево на блюдо рядом с собой, потом отнес блюдо и большой чайник к столу, поставил и вздохнул с облегчением. «Ах, я вся таю», — произнес он, — «как сказала свечка, когда...» «Но тсс, про это не будем. Клинк, проснись, подавай хлеб, масло, мед, присоединяйтесь. Хейнс, кормежка готова, благослови, Господи, нас и эти дары твои. Черт побери, молока нет». Стивен достал из шкафчика масленку, хлеб и горшочек с медом. Бык Маллиган, усевшись, вскипел внезапным негодованием. «Что за бардак?» — возмутился он. «Я ж ей сказал прийти в начале 9-го». «Можно и без молока обойтись», — сказал Стивен. «В шкафчике есть лимон». «Да пошел ты со своими парижскими замашками», — отвечал бык Маллиган. «Я хочу молочка из Сэнди Коува». Хейнс, направляясь к ним от двери, сообщил: «Идет ваш молочница с молоком». «Благодать Божия!» — воскликнул бык Маллиган, вскакивая со стула. «Присаживайтесь, наливайте чай, сахар в пакете, а с треклятой яичницей я больше не желаю возиться». Он кое-как раскромсал жарево на блюде и раскидал его по трем тарелкам, приговаривая: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Хейнс сел и принялся разливать чай. «Кладу всем по 2 куска», — сказал он. «Слушайте, Маллиган, какой вы крепкой завариваете». Бык Маллиган, нарезая хлеб щедрыми ломтями, замурлыкал умильным старушечьим голоском: «Как стану я чай заваривать? Уж так заварю, — говорила матушка Гроган, — а стану нужду справлять? Уж так справлю. Боже правый, вот этот чай!» — сказал Хейнс. Бык Маллиган, нарезая хлеб, также умильно продолжал: «Уж такой мой обычай, миссис Кахел. Это она говорит, а миссис Кахил на это: «Ахте, сударыня, только упаси вас, Господи, делать оба дела в одну посудину». На кончике ножа он протянул каждому из сотрапезников по толстому ломтю хлеба. «Это же фольклор», — сказал он очень серьезно. «Это для вашей книги, Хейнс. 5 строчек текста и 10 страниц комментариев насчет фольклора и рыбообразных божеств Дандрама. Издано сестрами-колдуньями в год великого урагана». Он обернулся к Стивену и, подняв брови, спросил его с крайней заинтересованностью: «Не можете ли напомнить, коллега, где говорится про посудину матушки Гроган? В Мабиногионе или в Упанишадах?» «Отнюдь не уверен», — солидно отвечал Стивен. «В самом деле», — продолжал бык Маллиган прежним тоном, «а отчего же? Будьте любезны». Комментарии. Реплика быка о фольклоре. Карнавализация увлечений кельтскую древностью в кругах ирландского литературного возрождения, лидером которых был Йейтс. Рыбообразные божества комментаторы сближают с форморайнами, фарморами, нижними демонами, мифическим племенем, обитавшим в море гигантов. Дандрам увязывается с ними, ибо это место тропы гигантов знаменитого комплекса мегалитов на побережье к северу от Дублина. Но Дандрам связан и со следующей фразой. В деревушке с этим же названием сестры Йейтса устроили издательство «Дан Эмер Пресс» и «Центр возрождения ирландских ремесел». Издательство должно было печатать на сделанной вручную бумаге книги Йейтса и других патриотов. Сестры-колдуньи одновременно отсылают и к ведьмам в «Макбете». Акт 1, сцена 3. И последний намек, стилизуясь под старый ирландский счет лет от катастрофического великого урагана в 1839 году, в Дан Эмер Пресс выпустили книгу с такой датировкой: «В год великого урагана 1903». В феврале 1903 года также был разрушительный ураган. «Мабиногеон» по-валлийски «Наставление юным бардам» — сборник валлийских сказаний, смешанного кельтского и французского происхождения, изданный в 1838 году. «Упанишады» — священные тексты индуизма с космогонической и философской тематикой. Их упоминание — намек на увлечение индийской мистикой в кругах ирландского возрождения. Конец комментариев. «Мне думается, — сказал Стивен, не прерывая еды, — этого не найти ни в Мабиногине, ни за его пределами. Матушка Гроган, по всей вероятности, состоит в родстве с Мэри Энн». Бык Маллиган расплылся от удовольствия. «Прелестно!» — произнес он сюсюкающим и слащавым голосом, показывая белые зубы и жмурясь довольно. «Вы так полагаете? Совершенно прелестно!» Затем вдруг, нарочито нахмурясь, он хрипло, скрипуче зарычал, рьяно нарезая новые ломти на старуху Мэри Энн, ей плевать с высоких стен, но, задравший свой подол, набив рот яичницей, он жевал и мычал. В дверях, заслоняя свет, появилась фигура женщины. «Молоко, сэр!» «Заходите, сударыня», — сказал Маллиган. «Клинк, подай-ка кувшин». Старушка вошла и остановилась около Стивена. «Славное утречко, сэр», — сказала она, — «слава богу». «Кому-кому?» — спросил Маллиган, поглядев на нее. «Ах, да, конечно». Стивен, протянув руку за спину, достал из шкафчика молочный кувшин. «Наши островитяне, — заметил Маллиган Хейнсу, как бы вскользь, — нередко поминают сборщика крайней плоти». «Сколько, сэр?» — спросила старушка. «1 кварту», — ответил Стивен. Он смотрел, как она наливает в мерку, а оттуда в кувшин густое белое молоко. Не свое. Старые сморщенные груди. Она налила еще мерку с избытком. Древняя и таинственная, она явилась из утреннего мира, быть может, вестницей. Наливая молоко, она расхваливала его. В сочных лугах чуть свет она уже доила, сидя на корточках, ведьма на поганке, скрюченные пальцы проворны у набухшего вымени. Мычанием встречала ее привычный приход скотинка, шелковая от росы. Бедная старуха, шелковая коровка — такие прозвища давались ей в старину. Старуха-странница — низший род бессмертных, служащая своему захватчику и своему беззаботному обманщику, познавшая измену обоих, вестница тайны утра. Служить или укорять он не знал, однако гнушался заискивать перед нею. «И впрямь прекрасная сударыня», — согласился бык Маллиган, наливая им в чашки молоко. «Вы, сэр, отведайте», — сказала она. Уступая ей, он сделал глоток. «Если бы все мы могли питаться такой вот здоровой пищей, — объявил он звучно, — в этой стране не было бы столько гнилых зубов и гнилых кишок. А то живем в болоте, едим дешевую дрянь, а улицы вымощены навозом, пылью и чахоточными плевками». «А вы, сэр, на доктора учитесь? — спросила старушка. «Да, сударня, — ответил бык Маллиган. «Вон оно как! — сказала она. Стивен слушал, храня презрительное молчание. Она покорно внимает зычному голосу своего костоправа и врачевателя. «Меня она знать не знает. Голосу, который отпустит ей грехи и помажет для погребения ее тела, кроме женских нечистых чресл, сотворенной из плоти мужской, не по подобию Божию, в добычу змею, и тому голосу, что сейчас заставляет ее умолкнуть, с удивлением озираясь». Комментарии. Очередное богохульство быка несколько не впопад, поскольку сборщиком крайней плоти бог является не для ирландцев, а для обрезаемых иудеев. Бедная старушка, шелковая коровка и иносказательные названия Ирландии, возникшие в пору жестокого национального угнетения в XVIII веке, когда запрещалось считать Ирландию нацией, приход молочницы символически рисуется Стивену как явление Родины. Конец комментариев. «Вы понимаете, что он говорит?» — осведомился у нее Стивен. «Это вы по-французски, сэр?» — спросила старушка Хейнса. Хейнс с апломбом обратил к ней новую тираду еще длинней. «Это по-ирландски», — объяснил бык Маллиган. «Вы гельский знаете?» «Я так и думала по звуку. Это ирландский», — сказала она. «А вы не с Запада, сэр?» «Я англичанин», — ответил Хейнс. «Он англичанин», — повторил бык Маллиган, «и он считает, в Ирландии надо говорить по-ирландски». «Нет спору, надо», — сказала старушка. «Мне и самой стыд, что не умею на нашем языке, а люди умные говорят, язык-то великий». «Великое — это не то слово», — заявил бык Маллиган. «Он абсолютно великолепен. Плесни нам еще чайку. Клинк, не хотите ли чашечку, сударыня?» «Нет, сэр, спасибо», — отвечала старушка, повесив на руку бидон и собираясь идти. Хейнс обратился к ней. «А счет у вас есть? Маллиган, надо бы заплатить, верно?» Стивен снова наполнил чашки. «Счет, сэр?» — неуверенно переспросила она. «Это значит 7 дней по пинте, по 2 пенса, это 7 раз по два это шиллинг два пенса, да эти три дня по кварте по четыре пенса будет три кварты, это выходит шиллинг. Шиллинг, да там один шиллинг и два, всего два и два, сэр». Бык Маллиган вздохнул, отправив в рот горбушку, густо намазанную маслом с обеих сторон, вытянул вперед ноги и начал рыться в карманах. «Платить подобает с любезным видом», — сказал, улыбаясь Хейнс. Стивен налил третью чашку, слегка закрасив ложечкой чая густое жирное молоко. Бык Маллиган выудил из кармана флорин и, повертев его в пальцах, воскликнул: «О, чудо!» Он пододвинул флорин по столу к старушке, приговаривая: «Радость моя для тебя! Все, что имею, отдам!» Стивен вложил монету в ее нежадную руку. «За нами еще два пенса», — заметил он. «Это не к спеху, сэр», — уверяла она, убирая монету. «Совсем не к спеху. Всего вам доброго, сэр». Поклонившись, она ушла, напутствуемая нежным речитативом быка Маллигана. «Я бы с восторгом весь мир к милым повергнул стопам». Он обернулся к Стивену и сказал: «Серьезно, дедал, я совсем на мели. Беги в свою школьную шарашку, да принеси оттуда малость деньжонок. Сегодня бардам положено пить и пировать. Ирландия ожидает, что в этот день каждый выполнит свой долг». «Что до меня, — заметил Хейнс, поднимаясь, — то я должен сегодня посетить вашу национальную библиотеку». «Сперва поплавать», — заявил бык Маллиган. Комментарии. «Вы не с Запада. К началу нашего века гельский оставался разговорным языком только на Западе Ирландии. Радость моя стопам» — четверостишие из стихотворения «Жертвы», вошедшего в первый сборник Суинберна «Песни перед восходом», 1871 год. «Ирландия ожидает». С заменой «Англия» на «Ирландию» — историческая фраза адмирала Нельсона в день битвы при Трафальгаре, 1805 год. Конец комментариев. Он обернулся к Стивену и самым учтивым тоном спросил: «Не сегодня ли, Клинк, день твоего ежемесячного омовения?» И пояснил, обращаясь к Хейнсу: «Он и нечистый бард, имеет правило мыться один раз в месяц». «Всю Ирландию омывает Гольфстрим», — промолвил Стивен, поливая хлеб струйкой меда. Хейнс отозвался из угла, легким узлом повязывая шейный платок под открытым воротом спортивной рубашки. «Я буду собирать ваши изречения, если вы позволите». «Обращено ко мне. Они молятся, банятся, оттираются. Жаголо, сраму, совесть, а пятно все на месте». «Это отлично сказано, что треснувшее зеркало служанки — символ ирландского искусства». Бык Маллиган, толкнув Стивена ногой под столом, задушевно пообещал: «Погодите, Хейнс, вот вы еще послушаете его о Гамлете». «Нет, я в самом деле намерен», — продолжал Хейнс, обращаясь к Стивену. «Я как раз думал на эту тему, когда пришло это ветхое создание». «А я что-нибудь заработаю на этом?» — спросил Стивен. Хейнс рассмеялся и сказал, снимая мягкую серую шляпу с крюка, на котором была подвешена койка: «Чего не знаю, того не знаю». Неторопливо он направился к двери. Бык Маллиган перегнулся к Стивену и грубо, с нажимом, прошипел: «Не можешь без своих штучек. Для чего ты это ему?» «А что?» — возразил Стивен. «Задача — раздобыть денег. У кого? У него или у молочницы. По-моему, орел или решка». «Я про тебя ему уши прожужжал, не отставал бык Маллиган, а тут извольте, ты со своим вшивым злопамятством да за могильными иезуитскими шуточками». «У меня нет особой надежды», — заметил Стивен, — «как на него, так и на нее». Бык Маллиган трагически вздохнул и положил руку Стивену на плечо. «Лишь на меня клинк», — произнес он. И совсем другим голосом добавил: «Честно признаться, я и сам считаю, ты прав. Нахрена они, кроме этого, сдались? Чего ты их не морочишь, как я? Пошли они все к ляду. Надо выбираться из этого бардака». Он встал, важно распустил пояс и совлек с себя свой халат, произнося отрешенным тоном: «И был Маллиган разоблачен от одежд его». Содержимое карманов он выложил на стол со словами: «Вот тебе твой сморкальник». И, надевая жесткий воротничок и строптивый галстук, стыдил их и укорял, а с ними и запутавшуюся часовую цепочку. Руки его, нырнув в чемодан, шарили там, покуда он требовал себе чистый носовой платок. «Клянусь Богом, мы же обязаны поддерживать репутацию. Желаю бордовые перчатки и зеленые башмаки». «Противоречие. Я противоречу себе? Ну что ж, значит, я противоречу себе. Ветреник Малахия. Его говорливые руки метнули мягкий черный снаряд. И вот твоя шляпа в стиле латинского квартала». Стивен поймал ее и надел на голову. Хейнс окликнул их от дверей. «Друзья, вы двигаетесь?» «Я готов», — отозвался бык Маллиган, идя к двери. «Пошли, Клинк, кажется, ты уже все доел после нас». Комментарии. Жагала Сраму. «Угрызение совести». Название в оригинале на среднеанглийском языке, непонятном современному англичанину, назидательный трактат XIV века о семи смертных грехах. «Пятно крови на руке» — знаменитый мотив из пятого акта «Макбета». Как ранее мессу, бык пародирует страсти Христовы, от разоблачения Христа до отречения Петра, данного в звукоподражании «плюхнулся с горки», заменяет «плакася горько». «Я противоречу» — строка из стихотворения «Песнь о себе» Уолта Уитмена, 1819-1892 годы, в переводе Корнея Чуковского. Конец комментариев. Отрешенный и важный проследовал он к порогу, не без прискорбия сообщая, и, пойдя вон, плюхнулся с горки. Стивен, взяв ясеневую тросточку, стоявшую у стены, тронулся за ним следом. Выйдя на лестницу, он притянул неподатливую стальную дверь и запер ее. Гигантский ключ сунул во внутренний карман. У подножия лестницы бык Маллиган спросил: «А ты ключ взял?» «Да, он у меня», — отвечал Стивен, перегоняя их. Он шел вперед. За спиной у себя он слышал, как бык Маллиган сбивает тяжелым купальным полотенцем верхушки папоротников или трав. «Кланяетесь, сэр?» «Да как вы смеете, сэр?» Хейнс спросил: «А вы платите аренду за башню?» 12 фунтов, — ответил бык Маллиган. «Военному министру», — добавил Стивен через плечо. Они приостановились, покуда Хейнс разглядывал башню. Потом он заметил: «Зимой унылое зрелище, надо думать. Как она называется? Мартелло?» «Их выстроили по указанию Билли Питта», — сказал бык Маллиган, «когда с моря угрожали французы. Но наша — это Омфал». «И какие же у вас идеи о Гамлете?» — спросил у Стивена Хейнс. «О, нет!» — воскликнул страдальческий бык Маллиган. «Я этого не выдержу. Я вам не Фома, а Квинат, измысливший 55 причин. Дайте мне сперва принять пару кружек». Он обернулся к Стивену, аккуратно одергивая лимонный жилет. «Тебе ж самому для такого надо не меньше трех, правда, Клинк?» «Это уж столько ждет», — ответил тот равнодушно, — «может и еще подождать». «Вы разжигаете мое любопытство», — любезно заметил Хейнс. «Тут какой-нибудь парадокс». «Фу», — сказал Маллиган, — «мы уже переросли Уайльда и парадоксы. Все очень просто. Он с помощью алгебры доказывает, что внук Гамлета — дедушка Шекспира, а сам он — призрак собственного отца». «Как-как?» — переспросил Хейнс, показывая было на Стивена. «Вот он сам?» Бык Маллиган накинул полотенце на шею наподобие столы Паттера и, корчась от смеха, шепнул на ухо Стивену: «О, тень Клинка-старшего и Афет в поисках отца!» «Мы по утрам усталы», — сказал Стивен Хейнсу, — «а это довольно долго рассказывать». Бык Маллиган, снова зашагавший вперед, воздел руки к небу. «Только священная кружка способна развязать Дедалу язык», — объявил он. «Я хочу сказать», — Хейнс принялся объяснять Стивену на ходу, — «эта башня и эти скалы мне чем-то напоминают Эльсинор, выступ утеса грозного, нависшего над морем, не так ли?» Бык Маллиган на миг неожиданно обернулся к Стивену, но ничего не сказал. В этот сверкнувший безмолвный миг Стивен словно увидел свой облик в пыльном дешевом тротуаре рядом с их яркими одеяниями. Комментарии. Дублинская башня Мартелло и подобные ей были построены, когда премьер-министром Англии был Уильям Питт-младший, годы жизни 1759-1806. «Иофет в поисках отца», роман Мэриетта, годы жизни 1792-1848. «Иофет, Яфет» в книге «Бытия», младший сын Ноя. «Поиски отца» — один из лейтмотивов темы Стивена. «Выступ утеса» — Гамлет в переводе Бориса Пастернака. Конец комментариев. «Это удивительная история», — сказал Хейнс, опять останавливая их. «Глаза светлые, как море под свежим ветром, еще светлей, твердые и сторожкие. Правитель морей, он смотрел на юг через пустынный залив, где лишь маячил смутно на горизонте дымный плюмаж далекого пакетбота, да парусник лавировал у банки Маглинс. «Я где-то читал богословское истолкование», — произнес он в задумчивости. «Идея отца и сына. Сын, стремящийся к воссоединению с отцом». Бык Маллиган немедля изобразил ликующую физиономию с хмылкою до ушей. Он поглядел на них, блаженно разинув красивый рот, и глаза его, в которых он тут же пригасил всякую мысль, моргали с полоумным весельем. Он помотал туда-сюда болтающейся башкой болванчика, тряся полями круглой панамы, и запел дурашливым, бездумно веселым голосом. «Я юноша странный, каких поискать? Отец мой был птицей, еврейкою мать. С Иосифом плотником жить я не стал, бродяжничал и на Голгофу попал». Он предостерегающе поднял палец. «А кто говорит, я не бог тем плутам, венца, что творю из воды, я не дам. Пусть пьют они воду, и тайна ясна, как снова я воду творю из вина». Быстрым прощальным жестом он подергал за Стивенову тросточку и устремился вперед к самому краю утеса, хлопая себя по бокам, как будто плавниками или крыльями, готовящимися взлететь, и продолжая свое пение «Прощай же и речи мои запиши, о том, что воскрес я везде расскажи, мне плоть не помеха, коль скоро я Бог, лечу я на небо, прощай же, дружок». Выделывая антраша, он подвигался на их глазах к 40-футовому провалу, махая крылоподобными руками, легко подскакивая, и шляпа ветреника колыхалась на свежем ветру, доносившем до них его отрывистые птичьи крики. Хейнс, который посмеивался весьма сдержанно, идя рядом со Стивеном, заметил: «Мне кажется, тут не стоит смеяться, он сильно богохульствует. Впрочем, я лично не из верующих. С другой стороны, его веселье как-то придает всему безобидность, не правда ли? Как это у него называется? Иосиф Плотник? Баллада об Иисусе-шутнике», — буркнул Стивен. «Так вы это раньше слышали?» — спросил Хейнс. «Каждый день, 3 раза после еды», — последовал сухой ответ. «Но вы сами-то не из верующих?» — продолжал расспрашивать Хейнс. «Я хочу сказать, верующих в узком смысле слова. Творение из ничего, чудеса, Бог как личность». «Мне думается, у этого слова всего один смысл», — сказал Стивен. Остановясь, Хейнс вынул серебряный портсигар с мерцающим зеленым камнем, нажав на пружину крышки большим пальцем, он раскрыл его и протянул Стивену. «Спасибо», — отозвался тот, беря сигарету. Комментарии. «Я юноша странный. С малыми изменениями стихи из баллады, сочиненной Гогарти и довольно широко известной в дублинском непечатном фольклоре начала века». Конец комментария. Хейнс взял другую себе и снова защелкнул крышку. Спрятав обратно портсигар, он вынул из жилетного кармана никелированную трутницу, тем же манером раскрыл ее, прикурил и, заслонив язычок пламени ладонью, подставил Стивену. «Да, конечно», — проговорил он, когда они пошли дальше. «Вы либо веруете, либо нет, верно? Лично я не смог бы переварить идею личного Бога. Надеюсь, вы ее не придерживаетесь?» «Вы видите во мне», — произнес Стивен мрачно и недовольно, — «пример ужасающего вольнодумства». Он шел, выжидая продолжения разговора, держа сбоку ясеневую тросточку. Ее кованный наконечник легко чертил по тропинке, поскрипывая у ног. «Мой дружочек, следом за мной, с тоненьким зовом, Стиви!» Волнистая линия вдоль тропинки. Они пройдут по ней вечером, затемно возвращаясь. Он хочет ключ. Ключ мой, я плачу аренду. Но я ем хлеб его, что горестен устам. Отдай и ключ, все отдай. Он спросит про него, по глазам было видно. «В конечном счете», — начал Хейнс. Стивен обернулся и увидел, что холодный взгляд, смеривший его, был не таким уж недобрым. «В конечном счете, мне кажется, вы способны достичь свободы. Похоже, что вы сами себе господин». «Я слуга 2 господ», — отвечал Стивен, — «или, если хотите, госпож, англичанки и итальянки». «Итальянки?» — переспросил Хейнс. «Полоумная королева, старая и ревнивая, на колени передо мной. А некто третий, — продолжал Стивен, — желает, чтобы я был у него на побегушках». «Итальянки?» — спросил снова Хейнс. «Что это значит?» «Британской империи», — пояснил Стивен, покраснев, «и Римской Святой Соборной Апостольской Церкви». Прежде чем заговорить, Хейнс снял с нижней губы приставшие крошки табака. «Вполне понимаю вас», — спокойно заметил он. «Я бы даже сказал, для ирландца естественно так думать. Мы в Англии сознаем, что обращались с вами несправедливо, но повинна тут, видимо, история». Гордые, полновластные титулы прозвучали в памяти Стивена победным звоном медных колоколов. «И воедину святую соборную и апостольскую церковь, неспешный рост, вызревание догматов и обрядов, как его собственных заветных мыслей, химия звезд, апостольский символ в мессе папы Марцеллия». Голоса сливаются в мощное утверждающее соло, и под их пение недреманный ангел церкви воинствующий обезоруживал ересиархов и грозил им. Орды ересей в скособоченных митрах разбегаются на утек. Фотий, арава зубоскалов, средь коих и Маллиган, арий, воевавший всю жизнь против единосущия сына отцу, Валентин, что гнушался земным естеством Христа, и хитроумный ересиарх из Африки Савелий, по чьим утверждениям отец сам был собственным сыном. Слова, которые только что сказал Маллиган, зубоскаля над чужеземцем, пустое зубоскальство. Неизбежная пустота ожидает их всех, что ткут ветер, угрозу, обезоруживание и поражение несут им стройные боевые порядки ангелов церкви, воинство Михаила, в пору разодрав всегда встающие на ее защиту с копьями и щитами. Комментарии. Парафраз дантовой строки «Но горестен устам чужой ломоть». Рай. Перевод Михаила Лозинского. Апостольский символ, христианский символ веры, 12 членов которого в католической традиции сопоставляются с 12 апостолами. Месса папы Марцеллия, знаменитая месса Палестрины, написанная в память папы Марцеллия II, который скончался в 1555 году после всего 22-дневного понтификата. Джойс очень высоко ценил ее, однажды сказал: «Написав мессу для папы Марцеллия, Палестрина превзошел себя как музыкант и спас музыку для церкви». Имена, проходящие в сознании Стивена, принадлежат весьма разным фигурам, общее у которых в том, что католическое богословие считает их всех авторами еретических учений. Фотий, годы жизни около 820-го, около 891-го, патриарх Константинопольский, виднейший деятель православия и мишень резких нападок католиков, считающих его зачинателем раскола, который привел к разделению церквей в 1054 году. Арий, годы жизни около 256-го, 336-й, основатель арианства, учения о сотворенности Сына Божия, отвергнутого как ересь Никейским Первым Вселенским Собором в 325 году в пользу учения святого Афанасия Великого о единосущии Отца и Сына. Валентин, II век. Автор одной из наиболее изощренных систем околохристианского гностицизма. Как это типично для гностиков, он тяготеет к спиритуализму и гнушению плотью, утверждая, в частности, что Христос не имел земного тела и был чистым духом. Савелий, III век, представитель маддализма, ереси, согласно которой ипостаси Пресвятой Троицы не разные лица, а только разные способы проявления, модусы единой сущности, так что все их различие лишь кажущееся. В своих размышлениях о связи отца и сына Стивен нередко вспоминает эти учения. «Ткать ветер» — образ из песни, входящий в трагикомедию «Судебное дело дьявола», 1623 год, английского драматурга Джона Уэбстера. Годы жизни около 1580, около 1632. Конец комментариев. «Браво! Бис!» Продолжительные аплодисменты. «Проклятие! К черту! Я, разумеется, британец!» — продолжал голос Хейнса. «И мыслю я, соответственно. К тому же мне вовсе не хочется увидеть свою страну в руках немецких евреев. Боюсь, что сейчас это главная опасность для нашей нации». Двое, наблюдая, стояли на краю обрыва. Делец и лодочник. Плывет в Баллок. Лодочник с неким пренебрежением кивнул на север залива. «Там будет сажений пять», — сказал он. «Туда его и вынесет после часу, когда прилив начнется. Нынче девятый день». Про утопленника. «Парус кружит по пустынной бухте, поджидая, когда вынырнет раздутый мешок и обернет к солнцу солью беленое вспученное лицо. А вот и я». Извилистой тропкой они спустились к неширокому заливчику. Бык Маллиган стоял на камне без пиджака. Отшпиленный галстук струился по ветру за плечом. Поблизости от него юноша, держась за выступ скалы, медленно по-лягушечьи разводил зелеными ногами в студенистой толще воды. «А брат с тобой, Мейлахи?» «Да нет, он в Вестмите у Беннонов. Все еще. Мне Беннон прислал открытку, говорит, подцепил себе там одну молоденькую. Фотодевочка. Он ее так зовет. Заснял, значит, с короткой выдержкой». Бык Маллиган уселся снять башмаки. Из-за выступа скалы высунулось красное отдувающееся лицо. Пожилой мужчина вылез на камни, вода блестела на его лысине с седоватым венчиком, вода струилась по груди, по брюху, капала с черных мешковатых трусов. Бык Маллиган посторонился, пропуская его, и, бросив взгляд на Хейнса и Стивена, ногтем большого пальца набожно перекрестил себе лоб, уста и грудную клетку. «А Сеймур опять в городе?» — сказал юноша, ухватившись снова за выступ. «Медицину по боку! Решил в армию!» «Да иди ты!» — хмыкнул бык Маллиган. «На той неделе уже в казарму. А ты знаешь ту рыженькую из Карлайла, Лили?» «Знаю. Прошлый вечер на пирсе с ним обжималась. У папаши денег до черта. Может, она залетела?» «Это ты, Сеймур, расспроси». «Сеймур — кровопускающий офицер», — объявил бык Маллиган. Кивнув самому себе, он стянул с ног брюки, выпрямился и изрек избитую истину: «Рыжие бабы блудливы, как козы». Встревоженно оборвав, принялся щупать свои бока под вздувшейся от ветра рубашкой. «У меня нет 12-го ребра», — возопил он. «Я Уберменш, сверхчеловек, беззубый клинк, и я, мы сверхчеловеки». Он выпутался из рубашки и кинул ее к вороху остальной одежды. «Здесь залезаешь, Мейлахи?» «Ага». «Дай-ка местечко на кровати». Юноша в воде оттолкнулся назад и в два сильных ровных грибка выплыл на середину заливчика. Хейнс с сигаретой присел на камень. «А вы не будете?» — спросил бык Маллиган. «Попозже», — отвечал Хейнс. «После завтрака не сразу». Стивен повернулся идти. «Я ухожу, Маллиган», — сказал он. «А дай-ка тут ключ, Клинк», — сказал бык Маллиган. «Мою рубашку прижать». Стивен протянул ему ключ. Бык Маллиган положил его на ворох одежды. «И двухпенсовик на пинту. Кидай туда же». Стивен кинул 2 пенса на мягкий ворох. «Одеваются, раздеваются». Бык Маллиган, выпрямившись, сложив перед грудью руки, торжественно произнес: «Крадущий у бедного дает взаймы Господу». Так говорил Златоуст. Жирное тело нырнуло в воду. «Еще увидимся», — сказал Хейнс, повернувшись к уходящему Стивену и улыбаясь необузданности ирландцев, бычьих рогов, конских копыт и улыбки Сакса. «В корабле!» — крикнул бык Маллиган. «В 12:30? Ладно», — ответил Стивен. Он шел по тропинке, что велась вверх. «Лилиата рутилантиум, турма киркумдет, лубилантиум те виргинум». Седой нимб священника за скалой, куда тот скромно удалился для одевания. «Сегодня я не буду здесь ночевать, домой идти тоже не могу». Зов протяжный и мелодичный донесся до него с моря. На повороте тропинки он помахал рукой, голос донесся снова, лоснящаяся темная голова, тюленья, далеко от берега, круглая, захватчик. Комментарии. Одного ребра не было у Адама, первого человека. Маллиган, следовательно, объявляет Адама ницшевским сверхчеловеком, чему, возможно, такое оправдание. В главе 5 книги «Так говорил Заратустра» 1883 год утверждается, что самое презренное из всего — последний человек. Отсюда первый человек — самое достойное, то есть сверхчеловек. Инверсия стиха «Притч». «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». Урезанная ирландская пословица: «Бойся бычьих рогов, конских копыт и улыбки англичанина». Конец комментариев.